Актуальное интервью на Радио ВОС.
Вечером у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона ведущая Ольга Слободнюк, за режиссерским пультом Никита Родин. Накануне во Владимире состоялась отчетно-выборная конференция областной организации Всероссийского общества слепых. Это одна из старейших общественных организаций. В 2025 году она отметила 100-летний юбилей. Кто сегодня входит в областное общество слепых? Какая помощь им здесь оказывается? Какие доступны новые электронные средства реабилитации? И какие существуют варианты трудоустройства во Владимирской области. Все эти и другие актуальные вопросы мы обсудим с председателем областной организации ВОС Сергеем Войновым. Сергей Васильевич, вчера вас переизбрали на очередной срок, опять на должность председателя. Какой это у вас уже срок и сколько лет всего вы возглавляете организацию?
Добрый день. Я возглавляю организацию с января 1988 года. Какой это срок? Ну, наверное, где-то 10-й. Точно не считал. У нас выборы проходят раз в 5 лет, а вот в 80-х годах и в 90-х был один раз в 2,5 года. Поэтому, ну, очень минимум как 10-й раз.
А вы, случайно, не рекордсмен вообще в России?
На сегодняшний день я рекордсмен. Нет сегодня с таким стажем из ныне действующих руководителей. Я был и рекордсмен по избранию по возрасту. Когда меня впервые избрали, мне было 27,5 лет.
Самый молодой?
Самый молодой был, да. Пока никто не побил этот рекорд. Ну и по стажу вот 38 лет. Ну, 38 лет и полтора месяца. Пока я по стажу самый старейший.
А это как-то поощрилось вот на федеральном уровне? Может быть, вам полагается какая-то ведомственная награда по этому поводу?
Нет, это не юбилейный срок, поэтому нет. Ну как, у нас есть там, вчера, вот, допустим, у меня вот на пиджаке был знак «Заслуженный работник социальной защиты населения». Есть у меня и ведомственные награды, там, «Заслуженный работник», вот, за заслуги перед Всероссийским обществом слепых. Есть у меня благодарность президента России в 2017 году, тоже считается как государственная награда.
Ну, давайте теперь поговорим о самом обществе Владимирском областном. Традиционный вопрос про численность, какие-то возраста и, если можно, что за заболевания приводят людей в общество слепых? Ведь там же не только тотально слепые люди.
На сегодняшний день у нас по статистике 1757 членов организации. Это инвалиды первой группы, второй группы, третьей группы, законные представители детей-инвалидов и зрячие работники, которые разделяют уставные задачи и цели нашего общества. Ну, их немногим более 100 человек. Ну, примерно одинаковое количество инвалидов первой группы, инвалидов второй группы, там по 800 человек, ну, третья группа там в пределах 100 человек.
А можно сразу уточнить, третья группа – это самая такая легкая степень, да, нарушения. А это что значит, что человек видит, вот, если он инвалид третьей группы?
Упрощенно говоря, что первая группа инвалидности – это зрение до 4% острота зрения.
Ну, то есть силуэты, да, какие-то?
Ну, да.
Свет такие, и тьма.
Да, да, да. Вторая группа – это до 10% зрения. Третья группа – до 20% острота зрения. Больше 20% зрения, острота зрения, уже группа инвалидности, как правило, не дают, если нет каких-то там сопутствующих. Ну, например, есть такое понятие, как трубчатое зрение. Человек видит только вперед, у него нет поля зрения, бокового зрения нет. Ему дают первую группу. Бывает наоборот, вот нет точки, он точку в одну не видит, а только боковое зрение. Тоже инвалидность дают. Зависит от заболевания, да.
Это в большей степени люди, которые какие-то заболевания имеют, или бывают и производственные травмы. Я знаю, у вас два бойца СВО даже в организации.
Да, у нас появилось два участника специальной военной операции в Вязниках и во Владимире.
Раненые они, да, были?
Да, полностью ослепшие. Сейчас вот по Владимирскому мы ожидаем, отправляем его в центр реабилитации на подготовку, ну, обучение там ориентировки, самообслуживанию. Потом он стоит в очереди на получение собаки-проводника, вот уже через социальный фонд Российской Федерации. Ну, в Вязниках, я так понимаю, у него поменьше, так сказать, каких-то ограничений. Он в организацию приходит, участвует уже в мероприятиях. Ну, а причины инвалидности различны. Есть инвалиды детства, это порядка, ну, может быть, 10% от общей численности. Вообще организация возрастная. Порядка 66% от численности – это люди старшего возраста, пенсионного возраста. Ну, достаточно большое количество – это диабет. Очень много от диабета теряют зрение. Глаукома тоже приводит к инвалидности в зрелом уже, в таком взрослом возрасте. Ну, есть и производственные травмы, это не такое уж большое количество. Вот военная травма. Вот есть у нас и мужчина Александр Семенов в Коврове. Он потерял зрение в Чечне. Он офицер, вот в Чечне потерял зрение. Есть в Афганистане потеряли зрение. Ну, и так при прохождении срочной службы тоже несколько человек получили инвалидность. Ну, либо ранение, либо там заболевание во время прохождения срочной военной службы.
Ну, если подытожить, то, в общем-то, никто не застрахован.
Да. Ну, у нас 143 ребенка-инвалида. В обществе слепых по уставу принимаются граждане, достигшие 18-летнего возраста. Но мы прекрасно знаем, что есть дети-инвалиды. 109 детишек учатся в школе-интернате слепых слабовидящих детей. Ну, остальные, так сказать, либо на надомном обучении в городах и районах области, либо у нас же есть коррекционные классы в Коврове есть, в Вязниках есть. Ну, это, конечно, с таким довольно-таки хорошим остатком зрения.
Сергей Васильевич, у вас на столе лежат листы с шрифтом Брайля.
Да.
Вы, естественно, владеете им.
Совершенство.
Хотя у вас и память великолепная. Вот вы ни разу не прикоснулись ни к одному листу, называете столько цифр. Но я хочу спросить, насколько сегодня актуально изучение шрифта Брайля? И изучают ли шрифт Брайля, скажем, дети, которые обучаются в интернате для слепых? В обязательном порядке все изучают, нет?
В школе-интернате в обязательном порядке дети изучают систему Брайля.
С любым зрением, да?
Да нет. Зачем, если у него хороший остаток зрения? В принципе, необходимости нет. А полностью слепые дети, конечно, изучают систему Брайля. И она им помогает. Я вот тоже учился в специальной школе, правда, это в Горьком было, в Нижнем Новгороде. Но для меня система Брайля – это основа. Я в совершенстве владею, пишу, читаю. Вот вчера на конференции я сам читал доклад по системе Брайля. И пишу я только вот по системе Брайля. И записки, и доклады там, и веду телефонный, так сказать, книгу, да. Ну, даже вот были случаи, вот у меня телефон, так сказать, база полетела, а у меня есть, так сказать, вариант. По системе брали, я в новый телефон снова занес эти номера телефонов с именами, с фамилиями. Для меня система брали – это все.
Ну, и нет никаких тенденций, чтобы она куда-то, ну, исчезала. Ну, заменить ее нечем сегодня.
Понимаете, для поздно ослепшего ее в совершенстве освоить, ну, практически невозможно.
Пальцы нет.
Осязания нет.
Да?
Он, да, он может освоить, но у него не будет беглого чтения. Вот я читаю, скорость у меня чтения на уровне со зрячим человеком. И пишу быстро. А кто ослеп взрослого, он освоит систему брали, но он будет читать очень-очень медленно, как первоклашка, да? Кто-то освоит компьютер, да? Сегодня же есть у нас и телефоны с говорящими программами, и компьютер с говорящими программами. Кто-то этим пользуется. Ну, мне вот удобнее система Брайля.
А, может быть, какие-то новинки еще не дошли до Владимира, которые позволяют действительно быть в курсе всех событий, читать книги и фильмы?
Да нет, все дошло до Владимирской области. Сегодня уже внесены изменения в федеральный перечень технических средств реабилитации. Там появился телефон говорящий, появился дисплей Брайля. Дорогое устройство, больше 400 тысяч. Ну, и если инвалиду это положено, и ему по медицинским показаниям возможно получить, он через социальный фонд получает вот, в том числе такое дорогостоящее устройство. Появилось устройство, так называемое вспомогательное устройство для ориентирования, так называемый Робин. Это вот такой большой фонарь, который наводишь, он говорит, машина, человек. Если в память этого устройства заложить конкретную фотографию, он скажет, это мама, дочь, жена, там, Ольга Викторовна Слободнюк. Он произнесет.
А уже, ну, есть люди, которые пользуются?
Есть, но неоднозначно к нему. Он, понимаете, самое главное, вот он увидит столб, скажет ему, да? А яму-то он не увидит, лужу-то он не увидит. Ну вот что стол, стул, там, машина, дерево, человек, это он... Все говорит.
Сергей Васильевич, они используют разве искусственный интеллект? Вот такие обучаемые программы.
А там это уже есть, там уже в том числе и с помощью искусственного интеллекта все это.
Сергей Васильевич, я знаю, что не во всех городах Владимирской области есть, по-моему.
Наши филиалы?
Да, да.
В 9 муниципальных образованиях есть наши филиалы.
Это зависит от численности, да, инвалидов,
да,
по зрению.
Да. Ну, вот у нас, например, будем говорить, вот Муром, да, рядом с ним Меленки и Селивановский район. Вот они у нас обслуживаются Мурманской организацией. Ну, потому что в Мельниках там 30, да, в Селиванове тоже порядка 30. Мы не имеем финансовой возможности содержать там платные единицы. Или кольчугинцы, они, к ним прилегает Ерепольский район, они обслуживают вот инвалидов, проживающих в Ерепольском районе.
То есть получается, что обхват 100%-ный?
Охватываем мы все районы. Только в 9 районах есть платные должности руководителей филиалов.
А помещениями своими располагаете хотя бы вот в 9 филиалах? Куда можно прийти?
У нас во всех 9 филиалах есть помещения. Вот в Александрове и Владимире это помещение в собственности Российского общества слепых. Во всех других мы либо в безвозмездное пользование нам передали муниципальное образование. Многие муниципальные образования, ну, в частности, Гусь Хрустальный, Ковров, Муром, они даже и оплачивают коммунальные услуги. Собинки тоже, да. А в Кольчугино мы договорились, частично муниципалитет нам оплачивает коммунальные услуги, ну, а частично мы из своего бюджета. Это вот серьезные проблемы. Почему-то в муниципальных образованиях такие высокие расценки, в частности, на отопление. Ну, вот, например, в Вязниках, да, у нас там помещение 100 метров. За отопление выставили счет 13 тысяч за месяц, а в помещении 12 градусов. Вот сейчас с ними, вплоть до суда уже, с руководством Вязниковского района, говорят, мы не будем платить за услугу, которая нам не предоставлена в полном объеме. Ну, там, приглашали комиссию, сделали официальные замеры, акт есть соответствующий, что в помещении 12 градусов, а счет 13 тысяч.
А какая работа ведется в этих помещениях? Я знаю, что у вас есть и хоры, и какие-то объединения творческие, и
да, у нас в Александре, Владимире, Вязике, Гусь-Хрустальном, в Кольчугино есть коллективы художественной самодеятельности. Да? Как минимум два раза в неделю собираются, репетируют. Есть у них руководители. Ну, где-то на общественных началах, где-то мы платим. Вот, собираются, участвуют в многочисленных конкурсах, фестивалях. Это и по линии Всероссийского общества слепых. Ну и, что немаловажно, участвуют на концертных площадках городов-районов. Ну, в частности, Владимирский вокальный ансамбль «Раздолье». Их приглашают вот на Соборной площади, в День города они участвуют. Часто участвуют в различных концертах в Доме культуры молодежи, ну и на других концертных площадках. Так что знают нас. И в Александре ансамбле «Сударшка» тоже активно участвуют в городских праздниках, там в конкурсах, фестивале. И кольчугинцы, и гусь хрустальный. Все они выступают не только, самое главное, не только перед нашими людьми, а вот именно перед населением города и района. Мы активно, у нас социокультурная реабилитация проводится, в том числе и выезжаем в различные регионы. Вот вчера в докладе тоже говорили. За последние 5 лет были и в Ярославле, и в Москве, и в Иваново, и в Костроме, и в Казани, Екатеринбург, Ульяновск. Вот в российский корпус активно мы ездим, участвуем. У нас в 2024 году мы завоевали вторую премию по системе общества слепых за вклад в развитие культуры Всероссийского общества слепых. А у нас ведь нет своего клуба, у нас нет своего дома культуры.
А такое бывает, что ли?
Допустим, взять наших друзей, коллег ивановских, да, у них есть дом культуры, в Ярославе есть дом культуры. У нас так вот сложилось, что у нас нет своего помещения, мы арендуем, вот проводим фестивали, арендуем. В июне будем проводить реабилитационный музыкальный фестиваль. Есть только миг, посвященный 100-летию Зацепина и 95-летию Добрынина. Мы также будем арендовать областной дом работников искусств, поскольку нет своего помещения.
А не ведете в этом направлении какие-то переговоры? Может быть, какой-то ДК Владимирский вас бы приютил?
Ну, у нас подписан договор с областным дворцом культуры. Там у них есть инклюзивно-творческая лаборатория. Ну, сейчас в стадии, так сказать, ищем пути взаимодействия, пути соприкосновения. Они готовы с нами работать, но сейчас будем более плотно развивать наш договор с ними. Вот. Они нам выделяют билеты бесплатные на концерты творческих коллективов областного дворца культуры. Ну, в частности, последние концерты выходили перед 8 марта. 20 бесплатных было пригласительных билетов на концерт. И в драматический театр тоже выходим. В скором времени, надеемся, будет приобретено в областной драматический театр оборудование для тифлокомментирования. И актриса драматического театра Ирина Копылова, она имеет диплом тифлокомментатора.
Поясните, что это такое?
Значит, тифлокомментатор сидит в каком-то определенном месте, там, может быть, будочка будет, и в одном ухе у меня наушник, я слушаю, что говорит мне тифлокомментатор.
А что другим, происходит на сцене?
Что происходит на сцене, да. А другим ухом я слушаю артистов. Тифлокомментатор, он старается, так сказать, бывают же промежуточки, да? Вот, и он, например, говорит, вот актер там подошел к столу, там, взял чашку кофе, да? Тифлокомментатор доносит до меня, а что же сейчас сделает актер? Также фильмы, да, сначала он читает там действующие лица, там режиссер, композитор, сценарист и так далее. Ну и пошел фильм. Этому надо обучаться. Вот я говорю, у нас актриса театра обучилась этому, у нас обучились представители Владимирской епархии, отец Вячеслав и матушка Екатерина, они тоже получили свидетельство тифлокомментаторов. Вот мы сейчас очень активно взаимодействуем с Владимирской епархией. В прошлом году мы заключили соглашение, значит, с личной подписью митрополита Никандра. Он у нас был. Представители епархии к нам приходят на службы. Мы к ним, вот в частности, в одном из интервью вы рассказывали, как в Соминке отец Виктор, да, работает с нами, и группа наша приходит, и он уже с ними, так сказать, работает, ну, можно сказать, в индивидуальном порядке. Вот это все, конечно, тоже нам важно и нам необходимо. Но к этому надо готовиться. Вот мы говорим, допустим, про спектакль. Пишется специально сценарий вот этого тифлокомментирования. Ну, должен тифлокомментатор знать сценарий, должен знать фабулу пьесы, чтобы описывать это.
А когда состоится первый спектакль с тифлокомментированием?
Ну, когда драматический театр приобретет оборудование для тифлокомментирования. Оно стоит порядка 500 000 рублей.
Это комплект на несколько
комплект,
наушников?
Комплект, да? Ну, где-то на 20 наушников.
Сергей Васильевич, давайте поговорим о том, как трудоустраиваются инвалиды по зрению.
У нас на сегодняшний день в области продолжают функционировать три предприятия в Александрове, Владимире и Коврове. Это предприятия, учредителем которых является Российское общество слепых. К сожалению, в Александре и Владимире у нас предприятия работают в режиме имущественных комплексов. То есть нет там конкретного производства. Инвалиды, ну, на подсобных рабочих, там вот в Александре они на воротах сидят, открывают это тут при въезде автомобилем, да. В Владимире тут у нас большая территория, уборкой занимается, ну, по мере своего здоровья. А в Коврове у нас, к нашему счастью, есть производство, предприятие выпускает роса управления уже многие-многие. В этом году предприятию 80 лет, вот Ковровскому, да, они выпускают роса управления к мототехнике, к мотоблокам, снегоходам и так далее. Ну, есть определенные сложности, численность работающих невелика, к сожалению. Ну, тут есть несколько причин. Во-первых, желающих сегодня особо нет, да. Как я уже говорил, общество-то возрастное, да. Молодежи сегодня неинтересна работа вот так вот за станком. Ну и, в-третьих, уровень пенсионного сегодня обеспечения, он довольно-таки на уровне. И, как говорится, нет большого материального стимула. Ну, представляете, инвалид первой группы, если он еще из детства, он сегодня пенсию получает, ну, 30 и более тысяч рублей. Это уже деньги, да, если он не работает. Вот это тоже одна из причин. Но самое главное, я говорю, что нет таких желающих. У нас 140 человек работает вне системы общества. Это есть и преподаватели в школах, в колледжах. Это массажисты, их больше 10 человек. И в Владимире, в Коврове, в Гусь-Хрустальном, в Александре. Это и музыканты работают и в домах культуры, не только в нашей системе, но и на общих условиях. Есть вот у нас психологи в Муроме, в частности, там в детском садике работает женщина-психолог, педагогом. Ну и, конечно, есть, так сказать, в сфере рабочей, там, ну, какие-то подсобные, у кого зрение позволяет, там, дворники, уборщицы и так далее.
Ну, к вам в общество обращаются они за помощью в трудоустройстве?
Да, конечно, обращаются. Мы, во-первых, проконсультировать. Во-вторых, когда, если у нас появляется возможность, и он желает, по мере возможности будем трудоустраивать. Но у нас нет общежитий. Например, вот есть, сейчас бы, может, приехали бы в Ковров, образно говоря, из Вязников, да, но у нас нет общежитий. А снимать квартиру, ну, сами понимаете, сколько заработаешь, столько и за квартиру отдашь.
А может быть, есть и примеры в других регионах, где общество слепых смогли вот этот вопрос трудоустройства как-то очень эффективно решить?
Ну, и проблема общая. Не случайно у нас, если раньше, в те еще перестроечные, доперестроечные, у нас на наших предприятиях работали только инвалиды по зрению. Сегодня наши предприятия, как сегодня модно говорить, инклюзивные, да, у нас работают инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, там, с сердечными заболеваниями. Ну, всех нозологий. И примерно это уже половина на половину. Привлекаем всех, поскольку не хватает недостаточно инвалидов по зрению.
Так, может быть, в этом есть и плюсы? Что такое вот сотрудничество разных обществ инвалидов, что вы не замкнуты сами в себе?
Ну, кому не отрицаем, мы всегда сотрудничаем, мы и вместе мероприятия проводим, мы друг к другу ходим, так сказать, на мероприятия, вместе участвуем. Ну, если вот говорить на уровне правительства области, есть Координационный совет по делам инвалидов, и вот мы, три ведущих общественных организаций инвалидов, это Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов. Мы члены этого Координационного совета, мы там активно участвуем, готовим свои предложения по вопросам социальной поддержки, реабилитации уже всех категорий инвалидов.
Вот давайте как раз об этом и поговорим. Как вы влияете на окружающую действительность благодаря своим каким-то рекомендациям, предложениям?
Да. Мы сейчас очень активно работаем с Министерством транспорта. И вот у нас это серьезные проблемы. Это транспорт общественный. Да и во Владимире, в Коврове он мало доступен для слепых. Так? Сегодня же есть устройство, либо это говорящая остановка, да? Ну, у нас она всего одна. Вот здесь у нас в Литове, я не знаю, она вроде бы уже не работает. Плюс есть система, подъезжает автобус, открывается дверь, и можно... Там же озвучивается в автобусе, остановка такая-то, да? Можно же было и озвучивать, что подошел автобус номер 10, там, да, троллейбус номер 8.
Это для многих было бы удобно.
Это для многих было бы удобно. Мы уже и органы прокуратуры подключили к этому. У нас сейчас вот большая переписка с областной прокуратурой, с городскими прокуратурами наших округов вот по вопросам доступной среды. Вообще доступная среда – это серьезнейшие проблемы. Единственное, что у нас практически решено, это с озвученными светофорами. Практически они везде есть. Только остается контролировать, чтобы они работали.
Сергей Васильевич, вы сейчас говорите про Владимир или во всех остальных городах
то
области
же самое.
Тоже?
И в Александрове есть, и в Коврове есть, и в Гусь-Хрустальном, и в Муроме есть. Все, практически этот вопрос решен. Ну, бывает, конечно, там где-то какие-то проблемы, но мы считаем, что он практически решен по озвучению светофоров. А ведь это удобно всем. Тактильная плитка, она у нас буквально на нескольких пешеходных переходах. Вот недавно было в Москве, весь проспект Мира – подходишь к перекрестку, чувствуешь подошвой, плитка под ногой тактильная такая, выпуклая. Будь внимательна, сейчас пешеходный переход. У нас этого нет. Вот здесь вот, и то неправильно выложено, на перекрестке улицы Мира Горького. Все можно продумать, и все решаемо. Вот в автобусе, да, висит табличка, ее читать-то неудобно. Это надо присесть, а как я присяду в пальто? Значит, я буду вытирать пол вместо уборщицы.
Сергей Васильевич, мало того, как вы узнаете, где табличка приклеена?
Да. А вот прокурор заставляет, я говорю, вы что думаете, я буду грязный автобус щупать, что ли? Вот там на автобусе вывеска, я что, буду грязный автобус щупать, да, около двери, какой же это номер? Я же уже говорил, какая схема-то простая объявлять. Что касается железнодорожного вокзала, да, есть там, конечно, проблемы. Но там лифт на последней платформе работает. Я вот недавно ездил в Москву, меня на лифте встретили. Ну, сейчас очень хорошо работает, в частности, в метрополитене, на железной дороге, в аэропортах, система сопровождения. Покупаешь билет, звонишь в РЖД и заказываешь службу сопровождения.
Это гораздо проще, чем вот ту же плитку выкладывать.
Конечно, да. В том числе. Я приезжаю на такси, подъезжаю, звоню, меня приходят, у такси встречают и сажают в поезд. И также обратно. Пока меня сотрудник вокзала не посадит такси, он от меня не уйдет. Бесплатная услуга. Метрополитен. Я приезжаю в Москву на «Ласточке». Меня у вагона встречает сотрудник метрополитена и сопровождает меня до определенной точки. До офиса Всероссийского общества слепых, до гостиницы Всероссийского общества слепых, до Центрального дома культуры Всероссийского общества слепых, в какую-то там клинику МИЦИ офтальмологическую. Конечно, он меня не проводит там к моим друзьям на квартиру. Но до метро, где живут мои друзья. А там уж меня встретят. Вот это тоже очень удобно. Конечно, эту систему надо развивать. Вот я вот сторонник того, что должна быть система сопровождения. Вот на днях я согласовывал документы Социального фонда Российской Федерации. Они оборудовали свои отделения вот этого социального фонда, ну, бывшего пенсионного фонда, элементами доступной среды. Кнопочка. Я у двери, я нажимаю эту кнопку, выходит специально сотрудник и меня встречает и ведет меня, так сказать, в клиентскую службу там или куда-то.
И вот не нужны, опять же, вот эти тактильные полы, указатели. Так это же хорошо.
В законе есть. Поэтому у нас все подряд и лепит. В законе написано, я же вам говорю. Прокуратура заставляет. Я говорю прокурору, ну, до маразма не надо ходить.
И не так много, мне кажется, инвалидов по зрению, чтобы... Ну, невозможно же, мне кажется, все учреждения оборудовать. Вот,
ну, социальные объекты оборудуют. Сейчас заставляют практически все помещения оборудовать. И здравоохранение, социальная защита.
Ну, вот вы же сами говорите, что вы сторонник сопровождения. То есть, если бы люди просто были более отзывчивы и помогали друг другу, тогда и проблем бы никаких не было.
Понимаете, ну, допустим... В областном дворце культуры. А если они видят там, они предлагают, давайте мы вас это... Вот у нас лифт есть, да?